Братья, у нас сейчас предмет догматики. И открывайте эти тетради или те страницы, где у вас этому посвящена. Новая тема, братья, новая тема у нас будет «Учение о грехе». Учение о грехе. Написали, да? Все. Братья, поскольку у нас темы догматические, некоторые моменты так между собой переплетены, то я думаю, то, что мы уже говорили, какие-то аспекты греха в прошлом, мы это не будем сейчас как-то записывать это отмечать, просто вспомним. Вот грех, начало греха. Братья, где было начало греха? Откуда произошел вообще грех? Когда впервые возникло это понятие грех? Пожалуйста. Значит, грех произошел не из Эдемского сада. Он был еще до Эдемского сада, да? Вот. И это 1 Иоанна 3.8. Кто-нибудь выучил, вы это знаете, да? 1 Иоанна 3.8. Что там написано? Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что, что дальше написано? Потому что сначала дьявол согрешил. То есть сначала, от самого начала, и вот он является родоначальником греха. А потом уже он принес его куда? В Эдемский сад. И когда Адам согрешил, он стал как бы проводником. Он не родоначальником, братья, стал. Он стал просто проводником греха в мир. Итак, мы читаем в Римлянам 5 глава 12 стих. «Посему как одним человеком грех вошел в мир». Грех вошел, как мы сюда вошли в дом молитвы через двери, так вот через Адама грех вошел в мир, он вошел во все человечество, и он распространился. Так вот, начало греха, оно было там. И что же Слово Божие подразумевает под этим словом грех? Интересное есть место описанное. Откройте Даниила, 9 главу, и прочитайте 24 стих, братья. 9:24. Кто первый откроет, братья, пожалуйста, читайте. Книга Даниила, 9 глава, 24 стих. Там повтори. Пожалуйста, брат, прочитай. Читай, 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 брат. Все, пожалуйста, брат, читай. 9:24, да. Достаточно. Посмотрите, как здесь написано. Покрыто было преступление, потом речь идет о грехах, запечатаны были грехи и заглажены беззакония. То есть, вот я бы это с места Священного Писания взял, где все три эти определения рядышком стоят. Преступление, грехи, беззакония. Давайте в такой последовательности мы и запишем, как бы классификация греха, что ли, или наименование грехов. Первое. Преступление. Пишите так с новой строчки или тире поставьте. Вот что. Или определение греха. Можно, вы же не записали, да? Учение о Боге. Можете писать определение греха в Священном Писании. Первое. Преступление. Что значит преступление? Вот там, где преступление, стоит древнееврейское слово «пеша», которое означает «переступать границу», то есть «переступить законы». Ну вот в нашем языке, в обычном лексиконе, в обычном понимании, преступление что означает слово, братья? Ну, в мире, так, в мире. Это нарушение границ, это нарушение закона. Когда законом установлены какие-то границы, границы. И когда человек переступает эти границы закона страны, он является преступником. И на основании закона это действие рассматривается как преступление, и его судят. Так вот, Бог установил свой закон, да? Он дал свой закон, закон Божий. Вот. И когда человек переступает Божьи законы, Божьи уставы, он является, совершает преступление. Помните, как в Луки 15 глава, 29 стих, старший сын говорит отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего». То есть не преступал. Вот, преступление. Есть другие места Священного Писания, которые говорят об этом. Ну вот первое, значит, преступление. Человек является преступником перед Богом, когда нарушает его законы. Второе слово здесь стоит – беззаконие. Может, не в таком порядке, но второе давайте поставим – беззаконие. Это более подробно. Беззаконие. И напротив этого слова или рядом поставьте 1 Иоанна 3:4. 1 Иоанна 3:4. 3 глава, 4 стих. Написано: «И грех есть что? Беззаконие». Что такое беззаконие, братья? По самому слову, его состав слова, так сказать, или как? Значит, человек, который отвергает Божий закон, который живет без Божьего закона. Вот такие места, братья, вы их не записываете, вы одно записали. Посмотрите, как вот эти два слова в Священном Писании, они рядышком вместе стоят. Вот, послушайте. Вот Исаия 6 глава 7 стих, буду пользоваться теми местами, которые вы уже знаете и слышали из предыдущих рассуждений. Помните, когда Исаия увидел Господа на престоле высоком превознесенном, один из серафимов прилетел и коснулся уст его клещами с жертвенника, и что сказал? «Беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Смотрите, беззаконие и грех рядом. Псалом 37, 19. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Видите, Псалом 31, 1 стих. Это Псалом Давида. «Блажен, кому отпущено беззаконие, и дальше что? И чьи грехи подкрыты». Снова рядом беззаконие и грехи. Псалом 55 стих. «Беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Рядом. И еще одно место. Исаия 53, 5. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше». Везде, где мы встречаем грех, вот во многих местах рядом стоит это слово «беззаконие», отвержение Божьего закона. Почему? Это тогда, и вот, братья, Священное Писание, когда говорит об Антихристе, особенно в Даниила, оно называет его беззаконником. То есть он будет не просто не считаться с какими-то стандартами, а он вообще будет отвергать, попирать Божий закон, превознесется выше всего, называемого Богом и святынью. Поэтому время наше, в которое мы живем, оно как раз и характерно вот этим таким явлением беззакония, когда человек отвергает Божий закон и когда действует так, как он считает правильным и нужным. Вот это вот и есть грех. Это отвержение Божьего закона. Второе определение. И, наконец, последнее, третье, само слово «грех». Пишите, слово «грех». В древнееврейском языке есть слово такое «хет», которое употребляется в Ветхом Завете, означает промах, то есть или недостижение цели, или вот когда человек что-то промахнулся и не попал в цель. Вот. Грех. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. То есть грех – это несоответствие Божьему закону. То есть слово «грех» – несоответствие Божьему закону. Беззаконие – это вообще отвержение Божьего закона, а это несоответствие Божьему закону. Ну, это определение. А вообще, братья, когда вот слово «грех» мы читаем в Священном Писании, он употребляется двояко. Во-первых, это как действие или поступок. Вот, например, Давид говорит, да, «Тебе, тебе, единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал». Это что? Значит, когда разовый поступок человек совершил, он сделал грех. И второе понятие греха – это состояние, братья, состояние. И вот об состоянии Римлянам в 6 главе написано, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать. Здесь идет речь уже не о поступках, речь идет о состоянии, в котором находится человек. Вот. И он восстает против всего этого. Теперь вот эти определения, давайте мы вместе порассуждаем. Вот. Учение о грехе. Первое, не первое, а вот после всего того, что вы записали, братья, после всего того, что писали. Так, некоторые отдельные разделы будем писать, не все. Грех есть возмущение против Бога. Грех есть возмущение против Бога. То есть, как это своими словами сказать? Это грех, такое состояние, когда человек вообще не считается ни существованием Бога, Вот, не с его владычеством. Это когда он восстает. Самое яркое это в притче Христа. Помните, когда Христос рассказал притчу в Луки 19 главе, там граждане, которые ненавидели вот этого господина, помните, сказали, посольство послали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. То есть грех – это восстание против Бога, возмущение против Его святости, против Его личности, против Его суверенного господства. Это не слабость человека, это не счастье, это сознательное возмущение, которое приводит человека во вражду с Богом. Братья, все, да? Или так долго? Вы что-то еще записываете? Вот, это записали. На. Братья, вот в этом мы сейчас говорили о природе греха. Все, может, сразу и вопросы есть какие вот по местам Писания, что мы прочитали? Пожалуйста. Если нет, второе определение запишем и более сейчас порассуждаем, может, подробней. Грех есть смертельная духовная болезнь. Грех есть смертельная духовная болезнь. Матфея 9:12. Матфея 9:12. Когда Иисус Христос пришел, Он такие слова сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Матфея 9:12. Братья, наверное, вы хорошо знакомы с этой темой, да? Вот, знаете, Священное Писание. Можете вспомнить места Писания, где Библия называет грех болезнью или где преступление классифицируется или определяется как болезнь? Вот именно грех как болезнь или преступление, беззаконие. Пожалуйста. Вспомните, пожалуйста, Ветхий Завет, пророчество, книгу Псалтырь, Евангелие, послания апостольские. Где сказано о грехе как о болезни? Да, ну вот это место мы сейчас записали. Матфея 19. Что? Да, ну это прообраз. Да, вот книгу читали, закон для прокаженного, там это в прообразном значении. Гноящиеся раны, да, от темени головы до подошвы ноги, все это. И там, значит, вот это яркое место, где выражается, что весь человек с головы до ног, он весь в грехах. А вот еще, где вот об исцелении, может, написано, я уже ближе говорю к теме, об исцелении от греха. Да, но там физическое исцеление следовало, да, хотя я духовно предупредил. Братья, какое место найдите, вот связано с этим? Исаия 53 главу откройте, просмотрите стихи. Вы откройте Исаию 53 главу и отметьте стихи, где сказано о грехе как о болезни. Книга Исаии 53 главу. В каких стихах? Сверху так вот пробегайте глазами текст, и где только вы видите, сразу, пожалуйста. Пожалуйста, брат, читай. Какой? Четвертый стих. Давай.
Но он взял на себя нашу немощь и понес нашу
болезнь. Да? А в третьем что там сказано, пожалуйста? Пятый стих, братья, шестой там особенно, да? Больше нет стихов в этой, да? 53 главе. Или еще есть, братья? А пятый стих, братья, «Он извязан был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его что мы сделали?» Исцелились. Вот это что главное, что ранами его мы исцелились. В Новом Завете есть повторение вот этого мысли? Дословно. Кто цитирует, братья, помните? 1 Петра 2:24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Так вот, братья, эта болезнь такая, и человек сам не может исцелиться. Поэтому мы читаем в Священном Писании, только Господь может исцелить человека, и для этого Он и пришел, чтобы спасти народ свой от грехов их. Значение имя Иисус. Братья, грех в области духовной – то же, что болезнь в области телесной. Поэтому мы часто находим в Священном Писании упоминания о них рядом. вот такое место. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное перед очами Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Так внутренняя и наружная болезнь находятся в тесной связи. Что же такое болезнь, братья? Ну вот в физическом смысле болезнь. Как ее можно определить? Это немощь, да? Когда затормаживается рост, развитие, останавливаются какие-то функции организма нашего. Вот. И к чему это приводит, если болезнь прогрессирует? К смерти, да? Вот. Как написано в 1 Коринфянам 11 главе, вспомните место, которое мы читаем всегда на вечерю Господню. Там продолжение. Что там происходит, а? Посмотрите, какие там ступени. 1 Коринфянам 11 главу. Откройте, братья. На. Открыли, да? Смотрите. Сначала идет немощь, потом идет болезнь и, наконец, смерть. Вот такие ступени. Сначала немощь, потом болезнь и, наконец, смерть. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Поэтому это как в физической области, так и в духовной, братья. Сначала начинается, человек заболевает, и это может видно только для него. Потом это становится видно для окружающих, и если это неисправление в этом нет, может наступать смерть. Вот по этой области, братья, по смерти, нет вопросов или дополнений? Пожалуйста. Нет, да? Еще одно давайте запишем определение, порассуждаем. Грех есть приобретенная привычка. Грех есть приобретенная привычка. Привычка. Что такое привычка? Это то, что человек делает безо всякого затруднения или принуждения, так, как он делал вчера, позавчера, вот, и уже это вошло в норму. Вот, и человек это делает как бы по инерции. Место Писания давайте запишем. Иеремия 13:23. Иеремия 13:23. Интересное место. «Может ли фиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое?» Кстати, очень ужасно, когда грех становится привычкой. Когда человек что-то делает уже так автоматически, это вошло в норму. И бывает часто так, что вот человек, который привык лгать, ложь говорить, он, у него так это получается, он говорит, и глазом не моргнет, и тут же что-то придумает, и он уже не может не лгать. Где-то что-то приукрасить, где-то что-то убавить, в зависимости от того, насколько ему это выгодно в ту или другую сторону. И человек уже не испытывает никакого зазрения совести, совесть его как-то не угрожает. Человек грешит уже так, потому что он... Так, как вот написано, пьет воду, да, так он и грешит. Или где-то, допустим, человек, который уже привык воровать, где-то что, он уже так и смотрит, где что плохо лежит, где что можно взять, так, чтобы он, это стиль его жизни, это его стихия, это в этом он находится. Поэтому, братья, очень трудно бывает, вот люди, которые из мира пришли, разрушить эти твердыни, эти привычки. И Слово Божие говорит, что это может сделать только Господь. Это может только Дух Святой, который возьмет дело спасения в свои руки, освобождение от греха. Записали это, да, выражение? И еще последнее давайте. Грех – это закон, живущий внутри человека. Грех – это закон, живущий в человеке. Здесь внутри человека, но в человеке. Римлянам 7 глава, 7:25. И давайте мы все эту главу откроем сейчас, вот, чтобы порассуждали немножко. Грех – это закон, живущий в человеке. Грех – это закон, живущий в человеке. Да, 7:21, братья, лучше запишите, не 25, через что-то 25 написали. 21. 7:21. Хотя вся глава здесь, ну, вот так вот. 7:21. Братья, открыли, да? Римлянам 7:21. Вот, посмотрите 21 стих. Итак, я нахожу закон, то есть я обнаруживаю, я прихожу к выводу, что существует такой закон. Какой закон? Что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон. Какой закон, а? Противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть в человеке живет этот закон. Братья, что такое закон, а? Как определить выражение? Что такое закон? Правило, да? Но в данном случае это не только закон там страны. Закон это вот есть законы физики, да? Закон северного тяготения. Вот. Законы, открытые физиками, по которым сегодня научные открытия продолжают еще совершаться. Это закон, неизменно повторяющиеся действия везде. Да? Закон. Вот, допустим, если мы сейчас что-то уроним на пол, упадет, да? Закон. Где оно упадет? Оно упадет здесь, оно упадет в Америке, оно упадет в Китае, в другом любом месте оно упадет. Это закон. Закон. Так вот, на всей планете, во всем человечестве действует вот этот закон. Закон греха и смерти, который толкает человека на грех, и перед которым человек бессилен сам по себе. Это неизменное действие. Человек грешит почему? Потому что родился грешником под диктатурой вот этого ужасного закона греха и смерти. И в этом человек рабстве находится, в этом он живет. Всякий делающий грех есть раб греха, так сказал Христос. И какое же освобождение от этого? Братья, Павел показывает путь освобождения от греха вот в 6 главе послания к римлянам, в 7 главе, здесь вот эта борьба описана. И смотрите, какой закон может освободить его. 8 глава, у вас здесь же открыто, да? 8 глава. Вот. 3 стих, да? Ну, 2 стих давайте. «Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Здесь противоборствующие два закона. С одной стороны, закон греха и смерти, теперь вдруг другой закон появился. Какой закон? Закон духа жизни во Иисусе. А это что? Это когда Господь нас возродил, когда Дух Святой поселился в нас, теперь Он дает силу, победу, и другой закон в силе. В другой силе. Вот да, как-то в одной из книг, ну, мы читали, наверное, да? «Нормальная жизнь христианина». Почему книга не падает? Почему не падает? Потому что закон этот отменился, да? Падение? Нет. А потому что другой закон. Закон жизни, да? Вот мы держим книгу, и до тех пор, пока мы будем ее держать, она не упадет. Стоит нам убрать руку или где-то что-то уронить, оно сразу же сработает, этот закон, он упадет. Так вот, братья, здесь нам надо понять, что когда мы пришли ко Христу, этот закон греха и смерти, автоматически он не устранился. Он всегда рядом, он всегда возле. Но вот до тех пор, пока другой закон держит нас, закон духа жизни, человек идет путем освящения и очищения, Дух Святой работает у него, он доверяется Богу в этом отношении, идя путем веры. До тех пор не будет этот закон греха и смерти в действии, и человек может теперь свободно проходить мимо тех искушений, перед которыми раньше он бессилен был устоять до своего обращения к Богу. Вопрос, пожалуйста. Это тоже закон. Есть слово «закон», оно в самых разных значениях. Вот, допустим, да, давайте откроем 6 главу. Ты говоришь, да? Какой стих? 14. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом». То есть, не под законом Моисеевым. Имеется в виду ветхозаветный закон Моисеев, который определял, что добро, что зло, и человек должен был его исполнять. «Вы не под законом», да. Но вы под благодатью. И вот как раз вот в сфере этой благодати, под благодатью, и заходится закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Вот. То есть уже когда человек доверяет Богу в этом, на почве закона он не стоит. Вот. В галатийских церквях была вот такая трагедия, что они с почвы, то есть от благодати, снова съехали на эту почву закона встали. И что с ними произошло? Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от чего? От благодати. И с тех пор, конечно, уже тогда начнется трагедия, там фракции, группировки, между вами то и то, и то, Павел описывает, дела плоти известны. Пожалуйста.
Грех не должен над вами господствовать, чтобы быть под законом. Получается, под законом Моисеевым грех господствовал.
Да, здесь Павел описывает о грехе, что грех раскрывает натуру человека и показывает, что закон сам по себе не может освободить греха от человека и привести его к духовной свободе. Закон бессилен. Он как зеркало, которое показывает вот нашу нечистоту, но не является умывальником или водой, который человек... Как бы человек ни смотрелся в зеркало усиленно, если он грязный, он так и будет стоять и час, и два, и три, и дальше. Зеркало не способно. Или, допустим, градусник, который показывает температуру, но он не может снизить ее. Нужны другие лекарственные средства. Так вот, братья, Бог дал закон, закон дал в полном сознании, что человек его не исполнит. Закон не был дан с целью, как средство спасения. И вот именно потому, что не удалась эта идея, ну ладно, если человек уже не исполнил закон, давай другой путь, благодать. Нет, братья, Бог дал закон специально для того, чтобы человек обнаружил свою греховность, увидел его, и чтобы грех рассматривался как грех уже теперь с юридической точки зрения. То есть, написано, и до закона грех был в мире. Вот взять периоды, да, мы немножко в плане спасения мы же рассмотрим, период от Адама и до Моисея. Не было, да, закона? Не было закона. Но и человек грешил. Но вот особенно в допотопной эпохе, как ему предъявить объявление, да? Представьте, если бы сейчас не существовало правил дорожного движения. Вообще не было бы. Вот. На дорогах любая ситуация, любая авария. Ну как доказать виновность одного или правоту другого? Невозможно. Нету правил. Вот. Так вот здесь теперь... Когда Бог объявил вот такие определенные дела и назвал их грехом, человек, чтобы мог увидеть себя, и, естественно, он будет принимать усилия, чтобы исправиться, и в этой борьбе он увидит свою полную несостоятельность. Поэтому Павел пишет Галатам, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. И вот когда человек был под законом, естественно, грех он господствовал, силы он никакой не давал, и человек все больше и больше приводил в отчаяние, как ему теперь вот избавиться, и видел свою беспомощность. И вот Павел пишет, вы не под законом теперь, и грех не должен, потому что вы под благодатью. А благодать, она несет как раз с собой вот и Христа, освобождение от грехов, силу, закон Духа жизни во Христе Иисусе, все это входит сюда, вот в эту благодать. Да. Здесь Павел описывает свое, ну не свое переживание, как бы сам становится на то положение, вот читатели, может быть, вот может это и было его личное переживание, вот когда он только, ведь он же говорит о себе, когда я был младенцем, по-младенчески мыслил все. Здесь он показывает то в 25 стихе, что написано вот 14 их, сравните, 25 с 14. «Ибо знаем, что закон духовен, а я плотян продан греху». То есть плоть, она не освобождается от притязаний, ну, греха, может быть, или от искушений, но искушения они всегда будут. И он говорит, что плоть, она всегда влечет человека к греху. Дела плоти известны, он перечисляет там. Да, ну да, а умом, говорит, служу закону Божию, я хочу это исполнять. И вот он показывает вот такое состояние человека, раздвоенность. Сейчас. Здесь вот, 8 глава дальше уже продолжает выход из этого состояния. Да, в 8 главе уже повествуется выход из этого состояния. Как ему выйти, чтобы не было вот этой раздвоенности? Только Бог может это сделать. И вот здесь как раз 8 продолжает. О Духе Святом речь идет, о пребывании Духа Святого, о помышлениях духовных и плотских. Все это здесь дальше растолковывается. Ну как яснее, может быть, кто разбирал 8 главу Римлянам? Да, братья, здесь продолжение идет в 8 главе. Он на этом не заканчивает. Если бы 7 главой заканчивалось римлянам, то это была бы трагедия, конечно. Да. Мы болезнь пока записали. Нет, закон записали, да? Грех – это закон, живущий в человеке. Так, и последнее выражение, братья, предпоследнее было. Грех есть источник ужаснейших последствий. Грех является источником ужаснейших последствий. мы видим, что бедствие, скорбь, печаль, великая боль, слезы, сердечные вопли и просто потеря радости, мира и благополучия вытекают из источника греха. Братья, грех отнял у человека истинное блаженство, общение с Богом. Грех отнял истинный мир и радость у человека, блаженство души. И грех принес мир бесчисленные болезни, голод, войны. И, наконец, сама смерть всех людей есть следствие греха в этом мире. И, конечно, уже здесь на земле человек страдает от греха. Потому что врачи, особенно, кто занимаются этой проблемой, говорят, что каждая болезнь есть последствия какого-то греха в жизни. И самое ужасное последствие не столько здесь на земле, а где? В вечности. Потому что грех разлучит человека с Богом навсегда. И так вот написано книга Откровения, 21 глава, 8 стих, что боязливых же и неверных, и скверных, там пишется любодеев, чародеев, идолослужителей и всех лжецов, участь где? В озере горящим огнем и серу. Это смерть вторая. Если человек здесь на земле не расстанется с грехом, будет продолжать жить в грехе, то его участь уже определена на страницах Священного Писания. Христос говорит: «Отойдите от меня все, делающие что? Беззаконие. И отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный». И так далее. Вот здесь, когда человек отвергал все это, в вечности он услышит вот этот голос Божий. Пока здесь человек на земле, братья, он имеет возможность покаяния. В вечности не будет никакой возможности освобождения от греха. Выхода из этого состояния уже не будет. Есть такое место знаменательное. Христос сказал: «Сын человеческий имеет власть». Где прощать грехи? На земле. Вот пока человек на земле, пока он ходит, пока он дышит, пока он двигается, вот есть возможность человеку покаяться в грехе, освободиться от греха. И как написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А если человек этого не сделал, то в вечности, конечно, этот грех разделит его со святым Богом. Это самое ужасное последствие греха. Вот по вопросу греха, братья, пребывания его в жизни верующих, вот исповедания греха, вот самого действия, вот это вот, если в этой сфере есть, может, вопросы или какая-то мысль интересная, пожалуйста, мы сейчас этой темой занимаемся, можете сказать или спросить, или... Запинающий, да? Да, есть такое место в послании к евреям, да? По-моему, 12 главе, что имеет такое облако свидетелей: «Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех». Братья, есть в мире такая пословица: где тонко, там и рвется, да? Вот, тонкости. У каждого человека есть вот эти свои тонкости, есть свои слабости, есть свои недостатки, есть свои привычки, может быть, греховные, которые были до покаяния. И вот на эти-то места, на тонкие, сатана направляет все свои стрелы, все свои удары, чтобы порвать эту духовную жизнь. Поэтому вот именно не просто запинающие, там слово «нас», запинающий нас грех. У вас может быть один запинающий вас грех, который вы не можете побороть или трудно с этим бороться. У брата может быть это второй грех, у другого может третий, четвертый. У каждого из нас в соответствии с нашим интеллектом, нашей душой, нашим телом есть свои какие-то особенности, которые сатана очень прекрасно знает. Именно туда направляет, и вот это вот есть запинающий нас грех, который больше всего стоит, и против которого трудно всего бороться, побороть, чтобы оставить его. И вот Павел говорит, что не просто грехи, а запинающий нас грех, вот как в 11 числе он пишет, оставим, свергнем себя, то есть вот мы как мы одежду сбрасываем, свергнем себя, сбросим его, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Опять-таки, у каждого поприще свое, но и в целом он говорит о пути церкви. Так что, я думаю, здесь Павел говорит о тех грехах, которые особенно нас запинают, в которых часто человек спотыкается, падает, чтобы наступил момент полного освобождения, когда человек уже не грешит этим грехом. Какой, допустим, вот грех есть сознательный, да? Ладно, прежде перед сознательным, давайте еще вот такое место откроем. Псалом 138, откройте, братья. Псалом 138. 138, да? Нет. Нет, 108. Конец. И сейчас еще один псалом. И 18, по-моему. Так, сейчас я скажу. Открыли 138 псалом, да? Да, и 18, братья, откройте 18 псалом тоже. Не закрывайте 138, 18 откройте. Открыли, да? 18. Ну-ка, прочитайте с 13 и по 15 стих. Пожалуйста, кто открыл, прочитайте. Пожалуйста, брат, читай. Три стиха, братья, следите по тексту, сейчас мы рассуждать будем. Да. Братья, вот этот 15 стих я советую выучить наизусть. Запишите его, если выучите, не пожалеете в жизни. В проповедях, и так в целом он вам очень пригодится, 15 стих. Так вот, смотрите, какие здесь грехи. В 13 стихе, какие грехи во второй половине стиха? Тайные, да, грехи? От тайных моих. Что такое тайный грех? Ну, принято понимать, тайный грех – это, конечно, тот, о котором никто не знает. Это знает только мы и Господь. Тайный человек скрывает его. Вот. Но это в общем понимании. А по контексту вот 13 стиха и этого псалма имеется в виду, видимо, тот грех, о котором и сам псалмопевец Давид не подозревает, что он это делает. Тайный грех. То есть ведь бывает так, да, что когда человек делает какое-то дело, поступок совершает, и он еще не знает, что это грех, да? Знает это Господь. Он еще, может быть, по своем духовном развитии вот, не дорос до такого уровня, чтобы совесть его могла чувствовать это и укорять. Я не имею в виду те грехи, которые перечислены в Слове Божьем, те грубые грехи, а вот какой-то поступок, который неверен в глазах Божьих, человек до определенного духовного уровня может это не ощущать. И вот Давид, он сознает это, потому что если бы только было тайных моих, то мы могли бы говорить о тех грехах, которые он сделал, и никто не знает. А дальше противопоставление. И от умышленных. Это уже грех сознательный. Это грех, который, значит, он заранее планировался. У Давида был умышленный грех в душе жизни, братья? Был, да? Поэтому написан 31-й псалом, поэтому 50-й псалом написан. Молитва покаяния Давида. Говорит, тебе единому согрешил я. Это был грех умышленный, грех сознательный. А вот здесь такой грех, о которых Давид и сам, может быть, и он просит, Господи, ты мне покажи. И поэтому вот от слова «тайных» давайте откроем 138-й псалом теперь, который мы раньше открыли. Смотрите, 23 стих вот, и 24. А здесь что написано, братья, читайте, кто открыли. Пожалуйста, Павел, читай. Значит, он уже не доверяет даже сердцу своему, да? Потому что лукаво сердце человеческое. Он доверяет дело своего освящения Богу и просит, чтобы Бог показал ему его душу, его путь во свете своем, и чтобы он мог это увидеть, как есть выражение, во свете твоем мы видим свет, да? И только тогда это приведет его к покаянию, и он может это исправить. Братья, это тоже наша молитва такая должна быть, потому что где-то, допустим, что-то мы сейчас уже не делаем того, чего раньше свободно делали, может, только когда пришли к покаянию. Поэтому здесь эти вот грехи, о которых человек может не иметь правильного понятия, и только Дух Святой может ему это напомнить. Поэтому, братья, здесь как получается? Ну, если так вот изобразить, что ли. Представьте себе вот такую горизонтальную линию, да? Закон, закон Божий. Закон Божий, под этим законом все люди, они должны соответствовать вот этому стандарту. А под благодатью, получается, человек, который пришел, он еще далеко не соответствует Божьему закону. У него ступени духовного возраста, он еще младенец во Христе. Потом духовное возраст дитя во Христе, он юношей становится, отроком. Потом уже достигает, как бы пересекает эту границу, он уже закон Божий, Дух Святой, и ярче, и четче пишет на плотяных скрижалях его сердца. И он уже достигает того, что Христос говорит, праведность ваша, если не произойдет, праведность книжников и фарисеев. Вот эта мысль. То есть здесь Бог действует не согласно какому-то общему стандарту, а согласно духовному уровню, открывает свою волю человеку, и человек духовно возрастает. Поэтому, когда мы принимали крещение, мы обещали Богу, я напоминаю, да, добрую совесть. Мы не обещали Богу исполнять Нагорную проповедь. Вот все, мы ее исполним. Закон Моисеев или какой-то новозаветний закон. А вот открыто, что Дух Святой будет писать теперь на совесть нашу, открывать нам со Слова Своего. И где-то, может быть, что-то есть вещи, которые не говорены конкретно прямо в Священном Писании. И мы будем нуждаться в Божьем руководстве. Что делать, Господи, как поступить? И вот здесь как совесть нам подсказывает в Духе Святом, Павел говорит, свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Вот так мы и будем поступать. Это мы и обещали Богу. Обещание Богу доброй совести. Так вот и здесь, когда Давид молится, он просит, чтобы его совести Господь это открыл, и чтобы он мог двигаться уже во свете этих откровений Божьих. «И от умышленных удержи раба твоего». То есть он так молит, что если Господь не удержит, он снова согрешит. Он нуждается в Божьей помощи, нуждается в Божьей защите. «Чтобы не возобладали надо мною». И вот тогда только пишет, я буду непорочен и чист от великого развращения. Ну, то есть, всякий умышленный, это грех сознательный, он ведет человека к смерти. И если человек его не оставляет, то, конечно, это приведет к его большему. Потому что, братья, грех имеет такую природу. Один грех ведет к другому греху. Этот другой грех еще к дальшему греху. Все, эта природа греха ужасная. Не может быть, чтобы человек вот одним грехом грешил, и другими нет. Если он один грех не оставляет, это повергает его еще большую сеть греха, и так дальше, освобождение. Сознательно, да. Если мы произвольно грешим, ну простит, а если человек произвольно, то есть по своему произволу грешит и не останавливается в этом грехе, то да, кто бы со стороны за него не молился, для такого человека жертвы не остается, некое страшное ожидание. Ну, сам оставит, это понятно. Так, если сейчас... Так, может ли христианин не грешить? И есть ли сейчас такие люди на практике? Братья, таких людей, которые совершенно не грешат, нет. Но такое учение есть. Есть такое учение, которое, значит... так подразумевает, или люди, находящиеся в этом учении, считают себя, что они достигли святости, совершенства. На основании Писания «рожденный от Бога не грешит», вот, как Иоанн говорит, они не считают в контексте все это место, вырывают из контекста. Я встречал такого человека, там в Азии, он говорит, все, я уже достиг состояния непогрешимости, я не грешу. Грех остался позади, я теперь святой, и никаких грех мной не владеет. Братья, в ответ на это место Писания, если будет, давайте запомним и запишем его. Пожалуйста. 1 Иоанна, 1 глава. Откройте. Скоро перерыв. Первое послание Иоанна, 1 глава. Два места здесь запишем. 8 стих. 8 стих. Что там написано? Прочитайте 8 и 9, братья. Я пока записку прочитаю. Прочитай, пожалуйста, брат. 8 и 9. И 10. И 10. Громче. 10. Не надо. Вот. Если человек говорит о состоянии своей непогрешимости, то это он обманывает самого себя. В Экклезиасте написано, нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Но это мы не будем записывать, вот это достаточно, Новый Завет. Да, если человек говорит, что не имеет греха, братья, смотрите, как получается, обманываем самих себя. То есть, есть такое, что человек может действительно обманываться. Есть три положения, когда человек кого-то обманывает, когда его кто-то обманывает. И третье, самое ужасное, когда человек обманывает самого себя. Ложной какой-то надеждой, иллюзией. И вот это одна из иллюзий таких, что человек думает, что он не грешит. Есть очень много случаев, когда люди уходили куда-то в пустынные места, в горы, в ущелья. Вот я слышал рассказ об одном монахе, который ушел. Настолько он был совершенен, что он уже без греха так в этом блаженствовал. Пошел он там, это фрагмент рассказа из книги. Взял кувшин, пошел к ручью, набрал воды, Поднес его, значит, и перед входом в пещеру. И только заходить, там он неправильно поставил, кувшин свернулся, вода вылилась. Пошел второй раз набирать, второй раз набрал. Только прошел неровная поверхность, где-то зацепил, так все, еще раз вылилась вода. Он его взял и так поставил, что одни осколки посыпались в разные стороны. Ну, в таком гневе, в раздражении. Вот, пожалуйста, а это что? Это уже грех, уже здесь. От греха человек никуда не убежит, куда бы он, хоть на какую планету. Вот. Потому это закон, который он несет в себе, в членах своих. Так, братья, перерыв, наверное, да, уже у нас, да? Да. Братья, встанем, помолимся.